Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, приглашаем на православную выставку-ярмарку «40-40» с 27 октября по 2 ноября. Она пройдет в открытой дружелюбной атмосфере в павильоне 4.1 парка «Сокольники». Широко представлены книжные издательства, православная переводика, иконы, свечи, мед, продукции монастырских и фермерских хозяйств, сувениры, игрушки, ювелирные изделия, одежда и обувь. Любой интересующий вопрос о вере и церкви можно обсудить в рамках акции «Задайте вопрос священнику» с духовенством Донского монастыря. Бесплатный маршрут по метро «Сокольники». Приходите и разделите наш праздник на выставке ярмарки 40-40 в «Сокольниках» в павильоне 4.1 с 27 октября по 2 ноября с 11 до 19 часов. Дорогие братья и сестры, Даниловский вечер приглашает на концерт матушки Людмилы Кононовой о совести, о правде, о любви 30 октября в 18:30 в концертном зале гостиницы «Даниловская». Большой Староданиловский переулок, дом 5, проезд до станции метро «Тульская». Заказ билетов по телефону 499-502-3316. Повторяем, 499-502-3316 и на сайте вечер.рф.
Вы слушаете радиостанцию «Радонеж». Всемирное русское православное вещание.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Православное радио «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите программу, посвященную памяти новопреставленного протоиерея Сергия Гарклавса, отошедшего ко Господу 19 октября нынешнего года в Соединенных Штатах Америки, хранителя Тихвинского чудотворного образа Пресвятой Богородицы. Во второй половине часа вас ждет встреча с протоиереем Валерианом Кречетовым, настоятелем храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова. Сегодня прозвучит первая часть передачи, записанной на праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Сегодня в студии мы посвящаем нашу беседу протоиерею Сергию Гарклавсу, о котором здесь мы говорили многократно. Мы транслировали часть бесед отца Сергия 19 октября на 87-м году жизни. Отец Сергий Гарклавс отошел ко Господу. И, наверное, нашим слушателям прежде всего он известен как хранитель великой чудотворной святыни иконы Пресвятой Богородицы Тихвинской. Около 60 лет отец Сергий хранил этот чудотворный образ с тем, чтобы вернуть его в его исконное место, в Тихвинский монастырь в Ленинградской области. И так получилось, что в 2004 году этот образ был возвращен, и обитель была восстановлена полностью из небытия. И таким образом он совершил свой подвиг до конца и увидел чаяние своих надежд и воплощение этих надежд в жизни.
Сегодня со мной беседуют Егор Юрьевич Агафонов, заведующий редакцией издательства Свято-Тихоновского православного богословского университета, и Виктор Евгеньевич Барский, доктор биологических наук, который также встречался с отцом Сергием Гарклавсом. Я лично работал только над одним из проектов, связанных с именем отца Сергия. Это были его воспоминания, звуковые воспоминания. Но вот как получается всегда с людьми выдающимися и неординарными, так получилось, что, слушая и работая с этим звуком, мысленно как бы общался с батюшкой на протяжении всех этих долгих часов его бесед и проникся его словом, его удивительным талантом проповедника и человека во всех областях выдающегося. Он не только хранитель иконы, но, я бы сказал, хранитель памяти, хранитель нашей исторической преемственности, потому что, оказавшись волею судеб в эмиграции, отец Сергий сохранил, на мой взгляд, главное, сохранил Христа в своей душе и передал образ нашей церкви, память церковную, последующим поколениям и, в частности, возрожденной России, освободившейся от безбожного прошлого. Я передаю микрофон сейчас Виктору Евгеньевичу и хотел бы, чтобы он поделился своими воспоминаниями от встреч с протоиереем Сергием Гарклавсом.
Волею судеб получилось так, что в начале 90-х годов наша лаборатория, в которой я работал, и главным образом заведующий лабораторией, директор института, разработал очень интересный метод, который тогда он был мало кому известен, было даже слово неизвестное, сейчас у всех на слуху это, мы разработали метод биочипов. И в это время в Советском Союзе было очень плохо, разруха была полная, и нас пригласили работать в Америку с тем, чтобы мы там развивали также эту методику. Наш директор сказал так, что мы должны работать вахтовым методом. Мы в основном работали здесь, в России, приезжали туда на несколько месяцев, чтобы, так сказать, также тоже работать, потому что там нам все предоставлялось очень хорошо и давали работать. И таким образом несколько лет мы работали. И в связи с этим я бывал в Америке в течение года по 2-3 раза бывал, иногда по месяцу, иногда по 2 месяца. Несколько лет я так жил. Поначалу я не понимал, как-то хотел найти какую-то церковь, куда бы я мог пойти. Работали мы примерно в 50 километрах от Чикаго, и я искал церкви, в которых можно будет ходить вот возле Чикаго. Одну церковь нашел, вот пошел, там было довольно интересно, но я не буду про все, а другую. И однажды в безумно жаркий день, а мы тогда еще были очень бедные, машину мы плохо водили, у нас была машина без кондиционеров, безумно жаркий день, просто мы все обливались потом, мы приехали в церковь, где служил отец Сергий. И я помню, что мы очень долго плутали по Чикаго, не могли найти эту церковь, хотя она была в самом центре. И когда мы вошли, уже был конец службы, все подходили к кресту. И я тоже пошел к кресту вместе со всеми в конце. И отец Сергий всех благословлял и что-то говорил по-английски. И я помню, что я к нему подошел, он мне тоже сказал, я ему говорю: «Батюшка, по-русски нельзя». Он так заулыбался, так обрадовался, просто как самый милый человек. Ну и вот я понял, что в следующий раз я, пожалуй, приеду в эту церковь к началу. И после этого я, в общем, каждое воскресенье старался туда ехать, вот за, соответственно, эти там 50 километров, и был на службе. А кроме того, значит, в этой же церкви на клиросе пела его жена, матушка Александра, так что я с ней тоже познакомился. Ну и поначалу я с ними общался только в церкви, хотя мне как-то вот это удивительное совершенно чувство с отцом Сергием, что хочется быть все время с ним рядом. Вот когда бы, куда бы, он просто, вот я уже в дальнейшем, потом уже я приезжал к нему и говорил: «Батюшка, я просто хочу побыть с вами рядом. Что бы вы ни делали, я просто буду за вами ходить». Ну, а первое время, значит, вот мы там встречались, и я помню, что я однажды его спросил, значит, как во всякой церкви зарубежной, после службы все идут в трапезную, и там уже идут всякие разговоры о том, о сём. Много было приезжих, много было только что приехавших из России, много уже ассимилировали. Ну, вот такие самые разные разговоры идут. Отец Сергий, как правило, приходил в трапезную очень поздно или вообще не приходил, а я-то хотел его видеть очень сильно. Я помню, что я его спросил: «Батюшка, а почему вы так поздно приходите в трапезную? Хочется же вас видеть». И он говорит: «Вы знаете, во время литургии такой подъем бывает, что после этого не хочется опускаться и идти в трапезную». Как-то это сильное очень впечатление на меня произвело. Ну, вот, значит, так я ходил к нему. И через некоторое время я уже так как-то стал знакомиться с прихожанами, там разговаривать как так и сяк, и постепенно возникло прихожане, ну, как во всякой церкви, естественно, возникают какие-то внутри трения, кто-то доволен, кто-то недоволен, и в церкви, значит, пошел такой разговор, что вот отец Сергий не хочет отдавать в Советский Союз икону. Как же это так, почему же он не отдает иконы и все и так далее. Я не хотел на эти разговоры отвечать, ничего, просто я вообще даже ничего не понимал. Через некоторое время как-то меня матушка пригласила, сказала, давайте после храма к нам заедем, вы же далеко живете. И я поехал к ним домой. Сначала пошел еще домой, у него был дом при храме. И там в красном углу была икона эта. Перед иконой был тропарь. Мы все встали, спели. Потом только, значит, сели за трапезу. А потом еще позже, когда все это возникло, мы ехали домой, и матушка мне говорит: вы знаете, вот как нам пристают церкви, говорят, что мы должны отдавать икону, а ведь владыка Иоанн Гартл сказал, что мы можем отдать икону только когда уже в Советском Союзе все будет готово, мы не можем ее отдавать, ну не можем никак, что они на нас сердятся. Через некоторое время опять в церкви говорят, что вот батюшка бы отдал, конечно, икону, а вот матушка за нее просит 2 миллиона долларов. Ну вот, такой вот был разговор. А потом уже, когда отец Сергий отдал эту икону, ну, в храме совершенно к нему изменил, но это святой, он отдал такую икону. А сам отец Сергий мне сказал, что, собственно говоря, он получил ее как бы почти в наследство от владыки Иоанна Гартласа. Значит, вообще у него же фамилия была Кожевников, но когда он приехал в Америку, то для того, чтобы не было никаких проблем с передачей такой драгоценной вещи, владыка Иоанн Гартлас его решил усыновить, и он, так сказать, поменял тогда свою фамилию, на этом он и получил, вот, и вот, она просто была как бы его. И мне отец Сергий говорил, что владыка нам сказал, что ты отдашь икону только когда там будут условия для этого. А ко мне, он говорит, так пристают и местные, то есть из православной церкви Америки к нему приезжали иерархи, и из наших зарубежников приезжали, отдай нам икону, почему она у тебя дома, почему она не в храме, а он не в храме, она у него дома хранилась. И, в общем, когда мы впервые начали об этом говорить, я даже не верил, что будет такое вот время, когда вообще можно будет. Ну и совершенно неожиданно, просто я считаю, как чудо то, что действительно в Тихвине они такое устроили, и он смог возвратить эту икону. Ну, это вот то, что касается, как бы сказать, первых вещей. Теперь я немножко хотел рассказать просто о разных эпизодах с ним, о встречах разных. Значит, ну вот одна такая, когда он приехал в Москву, я все время старался быть возле него. Вот однажды он говорит, что вот приезжайте ко мне, я остановился в Патриаршей гостинице в Данилове, и нам дали машину, мы поедем, посмотрим в Москве тихвинские храмы. Ну, и мы поехали в Донской монастырь. И в Донском монастыре нас повели, показали, не нас, а ему, естественно, показали, келью, в которой патриарх Тихвин провел последние годы. Вот мы туда вошли, маленькая такая келья, много довольно икон, и вдруг отец Сергий говорит, смотрите, это же тихвинская икона. И у него там стоит тихвинская икона, действительно, и он на нее смотрит и говорит нам, вот вы теперь подумайте, вот вы, мужчины, там он показал меня еще одно, вот вы попробуйте, поднимите эту икону. Она сейчас без оклада. А ведь тогда, я помню, когда я был еще в Латвии, и потом эта икона была с окладом, и каждую субботу, каждое воскресенье я ее носил за много километров на службу и обратно, потому что нужно было возвращать обратно так же. Я, говорит, к ней приделал специальный такой, не рюкзачок, а специальные лямки такие приделал, так, чтобы ее не повредить никак. И вы знаете, я вообще вот как-то и не расставался никогда с этой иконой, она все время при мне. И вот то, что она была все время при нем, это как раз и говорит о том, что когда икона переехала в Тихвин, он уже сам так же как бы за ней потянулся и легко поехал в Тихвин, потому что он вот, так сказать, туда, к ней как поехал. Потом он много рассказывал, он рассказывал очень интересно о своей встрече с патриархом Алексеем. Он говорит, что патриарх Алексей, им было выделено на встречу что-то такое, минут 15 или 20. Я, говорит, пришел туда, он меня начал расспрашивать. Мы начали говорить, какой 20 минут? Мы говорим и говорим и говорим. И к нему уже заходят люди и говорят, вот нужно, ну, у вас другие встречи. Он говорит, отстаньте от меня, первый раз могу поговорить с независимым человеком и об интересном мне деле. Вообще, надо сказать, что отец Сергий такой человек, вот я снова повторяю, это просто хотелось быть с ним рядом. От одного, от этого ты получал очень большое даже не то чтобы удовольствие, просто чувствовал спокойно себя. Спокойно ты понимаешь, что вот сейчас с тобой ничего не случится, сейчас с тобой ничего не случится. Вот. Ну и еще, надо сказать, из таких вот, как бы сказать, качеств отца Сергия, следующее, он очень любил свою жену, матушку, и он переносил эту любовь вообще ко всем женам. Он говорил мужикам, вот он и мне говорил, и всем, что вы должны свою жену, вы должны ее холить или леять. Это же ангел небесный, который вам дал в помощь. Как же так? В общем, он совершенно, вот он переносил эту любовь, это было у него совершенно удивительно. Память у него была великолепная. Я помню, что мы с ним ходили по кладбищу Донского монастыря, а там захоронено довольно большое количество священников, ну, там, которые жили в начале века или в середине. И он, ой, этого я знаю. Вот тот, я мог бы и про того написать. Мы очень его уговаривали еще дополнительно наговорить что-то, что писать ему было уже трудно. Наговорить трудно не потому, что он плохо писал, он замечательно писал, но просто по времени его очень много использовали у нас в России. И он, не знаю, написал, по-моему, он ничего не успел написать, но человек он был, конечно, в этом смысле замечательный и удивительно много рассказывал. И когда он нам, мы с ним говорили по телефону, что меня тоже поражало, он помнил, как зовут всех членов моей семьи, про каждого отдельно спрашивал, всех по именам называл. И вообще, когда ты с ним находился рядом, получал ощущение, что ты для него главный, и он тебя, вот ты для него как бы больше, конечно, для него все существуют, но вот в этот, это удивительное ощущение, когда он тебя всего себе отдавал.
Спасибо большое, Виктор Евгеньевич. Я передаю микрофон Егору Юрьевичу, который еще практически совсем недавно приезжал к отцу Сергию в Тихвинский монастырь.
Ну, история моего знакомства с отцом Сергием совсем не такая долгая, как у Виктора Евгеньевича, но тем не менее впечатления, которые он оставил, и след, который он оставил в моей жизни, они совершенно неизгладимы и незабываемы. Мы познакомились с ним год назад, когда наше издательство взяло на себя труд выпустить его книгу «Под сенью Тихвинской иконы», как раз к десятилетнему юбилею возвращения этой иконы в Тихвин, в Россию. Эта книга отца Сергия выходила очень маленьким тиражом в Латвии, в Риге первоначально, в России это издание было практически недоступно, и непосредственно перед юбилеем мы совместно приняли такое решение познакомить с ней широкого русского читателя. Работать с книгой было необыкновенно легко и приятно, такой ясный, легкий, немножко, я бы даже сказал, какой-то светящийся текст, замечательные иллюстрации, вообще такая праздничная очень атмосфера самой книги, несмотря на то, что он рассказывает там о тяжелейших испытаниях, которые ему довелось в жизни пережить. Современному человеку не всегда и просто представить себе тот объем трудностей и бед, которые достались на долю людей его поколения. Это и спасение из Риги фактически под огнем, под бомбардировкой советских самолетов, когда вместе с отступающими немецкими войсками уходили и священники латвийской епархии, и владыка Иоанн Гарклавс, и отец Сергий, тогда еще 15-летний мальчик, вместе с этой иконой попали под бомбардировку самолетов. Это и скитание по лагерям для перемещенных лиц, и скитание по немецким лагерям, постоянная жизнь в тяжелейших лишениях, в тяжелейших условиях. Короче, то, что сегодня мы себе представляем с большим трудом и только по книгам, а ему довелось пройти через все это, и удивительно, что все эти трудности, все эти многочисленные испытания выработали в нем какое-то удивительное приятие вот этой воли Божией в его жизни и удивительную душевную кротость, душевный мир, смирение и готовность принимать все, что происходит в его жизни. Ну вот, наверное, это все и соединяется одним очень емким словом «праведность», потому что действительно, как вот только что сказал Виктор Евгеньевич, я готов от всей души эти слова подтвердить. Рядом с отцом Сергием хотелось находиться еще и еще. Не хотелось просто никуда уходить. Это вот как то чувство, которое когда-то испытывали апостолы, когда говорили Христу: «Хорошо нам здесь быть, и давайте здесь поставим кущи и здесь обоснуемся». Вот точно так же и с отцом Сергием. Он был удивительно щедрым, гостеприимным хозяином, не только в смысле гостеприимства фактического, хотя и в этом смысле тоже он очень с готовностью предоставлял замечательный дом, который ему построили благотворители напротив Тихвинского монастыря, с готовностью предоставлял всем посещающим, всем близким и знакомым, и незнакомым людям. И я тоже останавливался в нем, когда приезжал туда обсуждать какие-то вопросы, связанные с книгой, когда мы в конце концов привезли книги в Тихвинский монастырь. Он не считал это до конца своим и очень с большой готовностью и с большой щедростью предоставлял это в пользование всем. Но точно так же щедро и гостеприимно он делился самим собой, то есть вот этим своим общением, своим вниманием, очень любовным, очень заботливым, очень кропотливым. Он действительно с большим интересом расспрашивал меня о моей жизни, о моей семье, о моих детях, сколько лет им, как их зовут, как они учатся, хорошо ли они учатся и так далее. И видно было, что для него это как не дежурные вопросы, просто чтобы, ну, как-то чем-то занять разговор с малознакомым человеком, а это предмет его какого-то действительно подлинного интереса. Только что Виктор Евгеньевич говорил об особом отношении отца Сергия к своей матушке Александре, которую он действительно очень любил, и о том, что он это отношение распространял на всех жен людей, с которыми доводилось ему сталкиваться. И действительно, вот я свидетельствую о том, что это именно так. Вот у меня произошел такой маленький, но о многом говорящий эпизод. Ну, среди прочих дел, которые мы обсуждали с отцом Сергием и решали вопросы, связанные с изданием, были, конечно, и какие-то финансовые аспекты этой проблемы. И когда я передавал ему гонорар авторский за книгу, он неожиданно отделяет от стопки денег пару купюр и возвращает их мне. Я как-то не могу понять, для чего он это делает и что он хочет этим сказать. Говорю, да нет, отец Сергий, ну зачем? Это ваши деньги, и вот мы свое, так сказать, получим другим образом. Вот это ваш гонорар, ни в коем случае. Он говорит, нет-нет, возьмите, пожалуйста, купите от меня букет своей жене. Ну, честно говоря, может быть, в этом неловко признаваться, но впервые моя жена получила букет такой красоты и такого объема. Когда я приехал из этой поездки в Тихвинский монастырь с таким огромным букетом, вот, она просто не могла поверить, что это, откуда. Я сказал, что это от отца Сергия, вот, от совершенно незнакомого ей человека, о существовании которого она раньше, в общем-то, фактически не знала, и который знал о ее существовании только с моих слов, вот получить такой вот прекрасный букет. Это было действительно какое-то удивительное потрясение. То есть для него вот все житейские мелочи, которыми мы, к сожалению, в нашей жизни очень часто пренебрегаем, нам кажется, что вот нам обязательно нужны какие-то, в кавычках, духовные отношения, да, какой-то житейской теплотой, человеческими отношениями, дружбой, любовью, верностью. Мы очень часто готовы пренебречь, ну, ради того, что нам кажется духовным. Вот в нем не было вот ни грана вот этого. Он настолько деликатно, внимательно, трепетно относился вот к этим человеческим связям, к тому, что всех нас соединяет и связывает, к семейным связям, к дружеским связям, к каким-то вообще человеческим отношениям, что было видно, что для него, собственно говоря, вот христианство его и его праведность, она вот в этом и проявляется, что они не живут как-то оторванно друг от друга. С ним было очень легко, ну, наверное, и его ближним точно так же было легко, наверное, и тем людям, с которым ему приходилось служить, как я предполагаю. Но те люди, которые к нему обращались по какому-то вопросу, они, конечно, всегда могли рассчитывать на самое искреннее внимание, на самую искреннюю приязнь, любовь, совершенно не лицемерную, не проходную, очень такую деликатную и трепетную. Он лично проводил нас по Тихвинскому монастырю, показывал, рассказывал, стоя перед иконой Тихвинской Божьей Матери, о каких-то моментах, связанных с ней. И, конечно, ему даже в некоторые моменты было сложно пройти, потому что к нему кто-то подходил под благословение, какие-то паломники о чем-то спрашивали, какие-то туристы, видя священника, подбегали с какими-то вопросами, кто-то просил сфотографироваться с ним там, и так далее. Хотя это был, ну, какой-то совершенно обычный будничный день, это не было каким-то праздником. Было удивительно, что действительно, хотя он поворачивается к человеку, может быть, иногда на несколько секунд, и отвечает ему что-то в течение буквально самого краткого времени. Но такое было впечатление, что вот в эти краткие мгновения он весь целиком этому человеку принадлежит, он весь целиком себя ему отдает. Вот. То есть человек не чувствовал себя обделенным, даже если это было очень кратко. Он чувствовал, что пусть на несколько секунд, но ему ответили и с ним пообщались с какой-то максимальной полнотой. Поэтому, конечно, вот такие удивительные воспоминания об отце Сергии, они относятся к числу самых редких жизненных моментов, потому что довольно редко нам все-таки в своей жизни удается встретить настоящего праведника, когда это слово можно произносить без кавычек, а в прямом смысле. Вот отец Сергий, мне кажется, несомненно относился к числу именно таких людей.
Хочу еще добавить, что как-то мы воспринимаем иногда праведников как таких аскетов, которые себя посвятили только Богу. Всё. И в этом смысле отец Сергий довольно сильно отличался от, скажем, монахов. Он был необычайно активный житейский человек, который любил и поесть вкусно, и выпить мог. Но и это просто удивительно. В нем совсем не было такой вот отрешенности, которая граничит с ханжеством, может быть. Он был настолько земной человек, и вместе с тем он был настолько связан с Богом, как я помню, как он рассказывал, что когда они были в Латвии, там выставили Тихвинскую икону, и там целый день народ шел. И, значит, один из организовавших эту выставку сказал: «Как же вы можете столько времени стоять? Ведь это же ужасно трудно, народ все идет и идет». Отец Сергий говорит: «Я не стоял, я молился». Но вместе с тем, вот это одновременно и то, и другое, он был очень житейский человек, и был, про него нельзя сказать «не нашего мира», он нашего мира. И вместе с тем он с Богом.
Уходят праведники, уходят люди святые, незаметные для нас, для обывателей. Но действительно, вы сказали очень хорошо, Виктор Евгеньевич, что не было ханжества. Это символ нашего времени, когда Россия, освободившись от оков безбожия, часто и в церковную жизнь привнесла вот какую-то ханжескую струю. Сегодня очень мало людей, которые сочетают в себе, так как отец Сергий, и не только он, целый ряд людей, которые служат Богу и служат людям, и не разделяют это служение на ближних, не ближних. Они видят в каждом человеке образ Христа и служат ему с полной самоотдачей. Мы включим в нашу передачу сегодняшний фрагмент беседы или небольшой кусочек слова отца Сергия.
Матушка, конечно, ушла. Но она ушла в другой мир, а жизнь-то прожили мы исключительно благословенная. Если так смотреть и думать, вот если читаем эти библейские, ветхозаветные патриаршие семьи, как они жили, с каким благоговением, с какой верой они жили, вот иногда так думаешь, что-то очень близкое к этому и у нас было. Вот читаешь Авраам, Исаак, Яков, когда Авраам жил с Сарой, у них такая была нежная любовь, нежная преданность, они другие. И хотя люди Божии, они смотрели на то, что вот Авраам и Сарой, значит, Бог послал им Исаака, когда он был уже глубокий старец, один и другой. А потом, когда Исаак, когда выбирал себе невесту, Ревекку, это очень же интересно, послал Авраам: «Иди там, в свои края, свои места, откуда я вышел, найди жениха». И нашли это. Но это что-то подобное было, я думаю, даже и у нас. Вот я, значит, искал, теперь ждал невесту, и Господь, то, что я упомянул, значит, уже предназначил Шурочку, даже через этого священника Адриана, предрек, что она выйдет замуж за Сергия. Ну, а я ждал невесту так же, как Исаак в свое время. Ну, и вот потом, когда дождались, и жизнь была у нас чисто еманинское, библейское. Воскресе!
Вспоминая о его отношении к своей супруге покойной, слышно было даже по голосу, как он переживал эту разлуку, и также можно было слышать, насколько сильна его христианская надежда на встречу за гробом с матушкой и на осуществление вот этого вечного завета Спасителя, что мы, будучи с Богом здесь, на земле, конечно же, окажемся с Ним там, по ту сторону этой жизни. А мы помолимся сегодня о упокоении новопреставленного протоиерея Сергия и будем молиться Пречистой, которая в своем успении, обрадованная, конечно же, будет молить сына своего о том, чтобы он предоставил отцу Сергию упокоение со святыми, и по его святым молитвам будем совершать дальше наше служение, неся в памяти образ человека светлого, цельного, преданного Церкви, истинного служителя Божия, еще недавно бывшего с нами, но и не оставляющего, наверное, над своими молитвами и за гробом. Вечная и блаженная память.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» существует исключительно на пожертвования своих православных слушателей. Мы ждем ежедневно всех тех, кто может нас поддержать хотя бы малой жертвой с 11 до 18 часов в Доме радио на Пятницкой, 25, метро Новокузнецкая.
Приветствую вас, дорогие радиослушатели. Долгожданный гость сегодня в студии радио «Радонеж» протоиерей Валериан Кречетов, которого многие и многие из вас так ждут услышать, и советы батюшки помогают многим православным христианам сегодня встать на истинный путь, найти тот смысл жизни, о котором так много говорится, но который как-то замыливается сегодня средствами массовой информации, в том числе и православными. Отец Валериан, настоятель храма во имя Покрова Пресвятой Богородицы Вакулова. Батюшка, мы вчера совершили этот праздник, ваш престольный праздник. И, конечно, первые ваши слова, я думаю, очень бы хотелось услышать об этом церковном торжестве.
Это действительно церковное торжество, потому что это праздник особый, праздник церкви, праздник храма. Ведь наши предки, они восприняли полноту нашей православной веры через богослужение. Они даже, я думаю, что и не все понимали, наверное, потому что, ну, я думаю, что они знали, конечно, греческий язык, тот, кто был послан, но кроме языка есть еще дух. Потому что, когда мы говорим, не пришла мысль, приходит мысль. Когда мы говорим не в духе, так это понятие духа. Так вот, понятие духа – это оно главное. Они почувствовали дух. А духотворенное слово, духовное – все это один корень – дух. И вот праздник этот, конечно, он праздник именно церковного богослужения. Потому что все остальные праздники – это события земной жизни Спасителя, Матери, Божия, Святых, там все. А здесь подчеркивается, что особенно в Храме Божьем пребывает Господь, Матерь Божия и все святые. Ну, собственно говоря, это небесная церковь. Мы ее только не видим. Хотя Слово Божие прямо говорит: «Стоящий в храме, слава Твоя, на небеси стоять в нем». Поэтому тут как есть, так оно есть. Но было открыто, интересно, это славянину. Ведь видел это Андрей, блаженный Христос ради Родию, его ученики Епифани. И было это, когда наши предки осаждали как раз Константинополь. То есть это было как раз, как бы Матерь Божия защищала от наших тогда неверных, тогда, значит, язычников. Вот. И, конечно, этот праздник, он, собственно, как ни странно, в других странах не праздник, как в России. Хотя, вроде бы, доказывает то, что наши корни-то были далеки от православия. Это, между прочим, один из примеров, когда у нас говорят, вот, нужно возвращение к предкам, значит, веды там всякие, там, велесы, там, да, ну, если бы наши предки удовлетворились этим, они бы не стали искать. Если не пошли искать, значит, они все-таки понимали, что что-то это не то. Меня Господь сподобил, конечно, лично, вот, во-первых, быть посвященным в храме Преклава, в академии нашей, в Троице Лавры. И в этом году исполнилось 45 лет служения в храме Покрова тоже, в Акуловой, в нашем храме. И всемирно известные храмы, то есть немногие знают, Василия Блаженного, это ведь храм Покрова. Ну, не говоря Покров на Нерли. Вообще, Покров Пресвятой Богородицы – это то, что Матерь явила себя уже в те времена, когда люди потеряли ориентиры в жизни нашей России и не знали, куда податься. Тогда явилась державная. Это еще один амофор, как бы, так сказать, подтвержденный уже в наше время над православной церковью и, в частности, над нашей страной. Над страной, говорю, потому что не просто над Россией, только, знаешь, как русским народом. Ведь все народы Российской империи в разной степени приобщались к православию. И, собственно, объединял всех дух православия. Даже инославные религии, они вынуждены как-то к этому духу прислушиваться. Больше того, мне пришлось слышать однажды высказывание одного мулы, когда он пришел человек, не крещенный, правда, но неверующий, с проблемами. А тот сказал: ну что ты ищешь? Среди всех учителей мира истинный только Иисус Христос. И сказал мула: иди-ка ты в свою церковь. И он пошел, крестился, но потом уже стал священником. Одним словом, сущность нашей православной веры заключается в том, что она для всего мира. У нас есть как бы национальные религии такого характера, такого другого, там, кстати, некоторым народам, некоторым континентам как-то. Но полнота истины, она в православной церкви, как раз вот Покров, как сказать, над всем миром. Ну, еще апостол сказал: во всяком народе, творящий угодный Богу, приятен ему. Поэтому это истины, они всегда в жизни есть. Почему и православный человек, когда он приходит в любую страну и отвечает по духу близкого, то он чувствует его как-то уже, как будто же давно знал что-то родное в нем. Поэтому, конечно, праздник Покрова – это праздник всех христиан всего мира, которые должны помнить, что над всеми нами Покров Пресвятой Богородицы. Ну, а когда такую предстательницу мы имеем, какое может быть уныние там или недоумение? Наименование икон Пресвятой Богородицы напоминает нам об этих отдельных обстоятельствах: нечаянная радость, все скорбящих радости, взыскание погибших, отрады и утешения. Одним словом, множество икон, которые своими наименованиями как бы подчеркивают в разных обстоятельствах жизни покров Матери Божией над каждым человеком. Причем вот это состояние, конечно, такое вот восприятие именно покрова Матери Божией и через молитву Отче наш, отношение к Богу как к Отцу, оно удивительно. Потому что я однажды услышал один ребенок. Причем, ну, это такие, но с замедленным развитием, что-то такое вроде. Или детей как-то. И вот ребенок говорит: так если, говорит, мы говорим «Отче наш» к отцу, а Матери Божией, она наша вся мать, значит, Иисус Христос нам брат. А самое главное, это ребенок, насколько он знал Евангелие, он сказал то, что сказал сам Господь. То есть исполнить волю отца моего есть, брат и сестра, и мать имя есть. Даже вот так. То есть настолько это слова Господи, настолько они непостижимы, радостны, что даже, как, ну, не даром апостол сказал, всегда радость, непрестанно молитесь, за все благодарите. Ну, как же, если Отец Небесный, ну, как он может у нас... А если, говорит, мать забудет дитя свое, то я не забуду тебя, говорит Господь. Так если имеем такого заступника, всемилостивого и всесильного, и Матери Божией, как привел на Серафим, говорит, а кто имеет право унывать? Никого не унывает. Все эти современные разговоры, каких-то там проблемах, это не проблемы, все мыльные пузыри. Потому что, строго говоря, потому что временность этого так называемого проблемного состояния, она даже свидетельствуется людьми светскими, правда, верующими, но светскими. И когда уж мы святых отцов не слушаем, когда мы не читаем Священное Писание, то мы, простите, хоть тебя открыли бы Александр Сергеевич Пушкина, и тот написал, если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись, в день уныния смирись. Ну, Пушкин, конечно, был еще не такой сильно воцерковленный человек, поэтому можно было прибавить, осмиряясь, помолись. Верь, веселье день настанет, сердце в будущем живет, настоящее уныло, да все мгновение, все пройдет, что пройдет, то будет мило. Ну и хочется добавить Серафима Ривского, ведь оно от Бога было. Оно даже в рифму получается, ну, как единство духа дополняет даже стихи Александра Сергеевича Пушкина. Я иногда поражаюсь. Думаю, чуть-чуть его подчеркнуть так. Он не обидится, я думаю. Александр Сергеевич, он все-таки верующий человек и очень милый, так, действительно. Вот, особенно мне нравится его описание современного человека. Значит, когда Татьяна Ларина решила узнать, на чем же вырос ее кумир Евгения Онегина. Чего откуда набрался? Человек не самобытен ведь. Она это понимала, конечно, умная женщина. Вот. Ну и вот, пришла в библиотеку, нашла 2-3 романа Байрона, где был отражен тот век, и современный человек довольно верно. А дальше все безнравственной душой, себелюбивый и сухой, мечтанию преданный безмерно, с его озлобленным умом, кипящим в действии, пустом и вредным. Это хочется добавить. Александр Сергеевич Пушкин еще не видел результат кипящего ума в пустом. Оказывается, что ну, пустота тоже, когда в ней кипит озлобленный ум, она вредна. Если пустота в ней бы не было бы, ну, это была бы пустота. Природа не любит пустоты, поэтому, видимо, если по-евангельски, как и сказал Александр Григорьевич Белинский, есть книга, которая сказана «все, все решено», с которой ни в чем нет сомнений книги, «Святая Божественная книга, вечная жизнь, весь истина». Это книга Евангелия. Поэтому, вот, конечно, все решено, действительно. В Евангелии все сказано. Если, говорит, дом чист и пуст, но не занят, то в него вселяется нечистая сила. Поэтому душа должна быть обязательно заполнено. Пустоты не должен быть. Вот в этом, кстати, очень момент при воспитании детей важный. Потому что, когда детей воспитывают, то часто, значит, вот, ой, ребенок еще, вот, ему еще рано. Но это, скажем, индивидуально. Примерно это 7 лет, когда начинает учить. Но если у него по разным областям проявляются интересы, значит, нужно стараться заполнить их правильно. Иначе они будут заполниться пустотой. Эта пустота будет заполниться злом уже, потому что то не спит. Когда пытаются сунуть туда, но еще не дорос, это другой вопрос. Это, как сказал митрополит Филарет, советом может идти в открытую дверь, а в закрытую стучаться с молитвой. Поэтому тут другой вопрос. Так вот, праздник-то Покрова, он ведь удивительным образом, он 1 октября. И это в сущности по-старому, то 1 сентября, начало было церковного года. Оно есть. И сохранилось начало года в школе. Школа с 1 сентября, правда, по новому стилю, ну, передвигается. Ну, а по сути, это такой особый праздник, уже церковный, новолетие уже. Ну, первые там основы всего, значит, Рождество Пресвятой Богородицы и Воздвижение Честного Креста Господня. Значит, Матерь Божия и крест честный – это все наше упование, вся наша защита. Чего вся адская бездна трепещет. Вот, а дальше еще опять подчеркивается, и опять к Матери Божией. Опять это уже повторение, повторение мать учения. Почему сказано, Матерь Божия своим Евангелием старается всегда напомнить нам: блаженны слышащие Слово Божие и хранящие. То есть важность изучения Слова Божия. У нас ведь все изучают, а вот Слово Божие мало кто знает. А его не только нужно читать, его нужно каждый день читать. И повторять даже. Повторение мать учения. Поэтому праздник Покрова, он всегда праздновался на Руси, во-первых, он так именно в нашей земле, он как бы начало некого духовного подвига от телесного труда. Вот, интересно, к этому подбирали все. Покров, иногда даже снежок выпадал, поэтому заканчивались все сельские работы, убиралось все, и он назывался праздником свадеб. А вот теперь можно устраивать жизнь, значит, потрудились, парни, значит, девушки начинали свадьбы, покров начинали свадьбы. И период этот, он все-таки длительный такой, до рождественского поста. Вот здесь как раз и уже отдыхали люди, и праздновали, веселились, так сказать, все это. Вот. Так что это очень характерно.
Отец Валериан, вы затронули очень важную, на мой взгляд, тему, которой сегодня, ну, уделяется как-то мало внимания. У нас уже более 20 лет церковь свободно осуществляет свою миссию, и так получается, что и церковные институты взяли на себя функции институтов отсутствующих государственных. Что я имею в виду? Ну, вот наша радиостанция, в частности, она по возможности, конечно, восполняет те лакуны, которые образовались после ухода из эфира многих советских радиостанций. В хорошем смысле этого слова. Мы делаем передачи и о философии, и об истории, и о литературе. Чего только мы не даем в эфир, чтобы говорить обо всем, говорить гармонично, грамотно, используя труд лучших специалистов каждой из областей. Вот, на мой взгляд, сегодня люди, приходящие в церковь, они как-то озабочены ведь не только тем, чтобы найти Бога, найти путь в жизни, получить понятие о церковных таинствах, они хотят приобщиться их к культуре церковной. А что сегодня представляет собой церковная культура, если многие молодые священники, взятые опять-таки из мира, совсем недавно окончившие духовные школы, очень мало, может быть, образованные в смысле светском, начинают говорить о вещах, о которых они, собственно говоря, имеют очень туманные представления. Меня, например, возмутила совершенно до глубины души фраза одного известного нашего священника, я не назову его имени, который назвал гениального композитора Моцарта «Бритни Спирс нашего времени». Я не знаю, кто такая я Бритни Спирс. Да, но мне кажется, можно еще одну фразу его привести, что Иоганн Себастьян Бах писал вещи, в принципе, одинаковые, повторяющиеся, ну, довольно занудные, скажем так. Я очень примерно цитирую, но почему-то сегодня даже вот люди в священном сане, они дерзают поднимать руку на величайшие культурные достижения всемирные, и при этом не стараются постигнуть их или хотя бы нас приобщить к тому, чтобы мы своим трудом, своим вниманием постигали эти культурные вершины. Ведь мы не можем развиваться дальше, если мы не приложим какое-то старание к тому, чтобы овладеть всеми сокровищами культуры, которые были выработаны и, собственно говоря, благодаря которым мы сегодня живем.
Дело все в том, что тут, знаете, как говорят, такой часто молодежный максимализм. Вот я, будучи еще молодым священником, хотя я вырос с детства в церкви, и очень любил, кстати, музыку всегда. Я вырос с керосиновой лампой, электричества у нас не было. Но старший брат, Царство Небесное, Петр, он сделал детекторный приемник. Это можно было в наушниках ловить станции, значит, прямо это эфир прямо. Вот. Я очень любил как раз слушать именно музыку. Я многие, так сказать, оперные арии, допустим, на память слышал, блин, романсы, слышал меня там. Дело все в том, что вот как, если вопрос касается музыки, это, кстати, вы затронули очень важный вопрос, потому что это то, что действует прямо на чувства. Больше того, музыка, она все-таки относится к некому небесному своему отечеству, потому что ангели поют на небесах. Не сказано, говорят там, хотя не могут говорить, но они ангели поют на небесе. И ангельское пение – это, значит, как символ именно райского такого вот состояния. Поэтому и мы сами заслушаемся пением птиц. Есть такая, ну, как бы, ну, это притча или быль райская птичка. Жил юный отшельник, он в келье молясь, священную книгу читал, углубляясь. То не их прочел, что тысячи лет, как мы их перед Богом, а нет, придет. И вдруг, как это может быть, вот эта птичка, и он заслушался этим, и пошел за ней. И так настолько был увлечен, что когда она улетела, он вернулся, прошло 300 лет. Ну, как эти отроки, которые в пещере, значит, 300 лет, а он тогда, вот. Эта история очень интересная тем, что именно здесь его пение, то есть музыка, можно сказать, привлекла его, настолько заняла. Вот. Дело в том, что везде отражение Творца, везде печать Творца. Наш мир трехмерный, весь мир три вида вещества, твердые, жидкие, безобразные. Человек – душ, духа и тело, а музыка – гармония, мелодия, ритм. Гармония – это дух, мажор, минор. Мелодия – это душа, а тело – это ритм. Кстати, вот были цимбалы, все это у людей были. А ангели, там трубный глаз есть, все, она насчет ритмических инструментов, там особенно ударников. Я не слышал в Священном Писании, может, где-то, ну, не знают. По крайней мере, их нет. Потому что, видимо, дух и душа – это область духовная. Поэтому у ангелов, ударников-то, я думаю, наверное, как-то не приходилось слышать. Вот. Ну и гусли-то это все-таки тоже, которые совет, они все-таки это не ударный инструмент. Вот. Хотя ритмичность там какая-то, может быть, есть. Но ритм, все-таки резкий ритм – это ударник, ударность, звон, удар. Поэтому вот тут очень интересно, когда, если взять дух, душа и тело, гармония, мелодия, ритм, если духа нет в человеке, а потом и душа уходит, остается что? Труп. Вот, думаю, почему в музыке, когда гармония, так сказать, какофония часто, не гармония, мелодии, так сказать, какие-то повторяющиеся, какие-то долбящие и довольно примитивные, и один ритм, это получается музыкальный труп. Вот почему выступают музыкальные трупы. Это, правда, в нашем языке так звучит, но действительно и дискотеки – это музыкальное кладбище. В этом ли смысле, не знаю, когда Достоевский сказал, когда пишет, я, говорит, еду в Европу, знаешь, что еду на кладбище. Ну, я думаю, современная вот эта музыка теперь, она очень напоминает музыкальное кладбище. Поэтому вопрос, конечно, музыки на самом деле очень серьезный. По крайней мере, а эти исследования уже есть, классическая музыка, по ней цветы расцветают. Значит, как реагируют сейчас исследования молекулы воды, она, значит, очень такие вот мягкие формы приобретает. А когда другая музыка, тогда она разорвана, исковеркана, что-то разорвано, понимаете? Я думаю, эти примедления, как кто-то сказал хорошо, последнее слово науки – это первое слово Библии. Поэтому то, что сказано в Библии, что сказано в духовной жизни, к тому постепенно вынуждена прийти наука. Через исследования, через всевозможные эксперименты она убеждается, что действительно больше того. Вот у нас есть такой населенный пункт, значит, Голицын-2. Вот там была дискотека, это было написано в газете. Потом это пропало, значит, после дискотеки молодежь ринулась на кладбище, стала ломать кресты, памятники. Был это такой момент. Вот. И это показывает, что результат-то тут очень печальный. То есть, на самом деле, музыка, как тот сказал, хорошо, это наркотик, который не ухватывается никакими законами, никакими экспериментами такими, значит, ну, ну, как химические, так физические, так в этом роде. Хотя физические есть. Физические есть. Низкие тона такие, значит, они наводят страх какой-то. А говорят, там, где проходят рок-концерты, там в этих помещениях тараканы вдохнуты, не могут жить там. Но это такая тварь, которая очень проникающая везде и кропыт. А там они почему-то не выдерживают. Уж если тараканы и клопы там мрут, человеку лучше с этим не соприкасаться, не меньше. Ну, единственное, как всегда, от этого ограждения, это молитва, естественно. Потому что я однажды был на таком концерте, вынужден был быть, как представитель церкви, значит, там было вооруженных сил. Правда, даже настолько пришли, что уже кто-то там сказал, прекратить, значит, светских. На... Гром такой шел, такой ритм, что вибрировала и сцена, и все стулья, по-моему. Ну, по милости Божьей, я читал молитву Иисусу, поэтому я начал засыпать, так сказать, так задремывать. Вот. А весь вал бесновался, понимаете, так сказать, этого ритма. Очень интересный такой контраст. Ну, кроме того, я вспоминаю даже еще тогда ритмические, так, ну, это фокстрот, танго, студенческие свои годы. Ты придешь из церкви, это отмение от всего, это умиротворенный, успокоенный. А с так называемого вечер отдыха весь разбитый и измятый. Это просто конкретный живой пример своей личной жизни. Поэтому это, я думаю, что если каждый прислушается к своему состоянию, вот, то он почувствует все, где, что. Как сказал один из моих детей, когда ему сказали, что ты ходишь в церковь, там они старухи, он сказал, ну, старый человек куда попал, не пойдет, поэтому на дискотеках старух нету. Это как пример того, что, значит, все-таки это человек к концу жизни приходит к какому-то выводу, к какому-то состоянию-то. Я думаю, что преимущество и раньше бывало. Театр посещали, опера особенно. Люди в возрасте, так сказать, или даже уже в преклонном возрасте, так сказать, с удовольствием слышали это все это. Но поэтому я думаю, что это, конечно, то, что отводит. И другое дело, что когда кто-то сказал, что театр – порог храма, а, по-моему, там в России оптический, по-моему, преподобный, сказал, что это только с обратной стороны. Да, там, ну, я думаю, что, как понимать, если человек вместо дискотеки или какой-нибудь там такого, ну, это, как теперь говорят, корпоратива, пойдет на оперу, значит, или какой-то концерт, то это, конечно, все-таки лучше. Если, конечно, он вместо церкви пойдет, ну, это, пожалуй, вот тут я согласен, что это не в ту сторону выход. Вот, потому что, действительно, когда я с удовольствием любил оперы все, но как-то они стали потом и оперные арии, сейчас уже не так звучат, а вот церковные вот умиротворяют. Да, как сказал отец Сергей Орлов, наш старец, когда-то я ведь много учился. А он в 1911 году кончил семинарию, потом Варшавский университет, потом Киевский политехнический, потом еще нашу академию. И говорит, ведь я много учился, теперь забыл не только, что учил, а даже где учился. А вот молитвы помню всю жизнь, говорит, это, и сейчас особенно растущие. Поэтому я думаю, это единственное, что главное. Ну, но не все могут.
То есть эволюция какая-то возможна со временем?
Да, нет, эволюция, она просто есть, естественно. Вот. Другое дело, что в каждой области есть более одаренные, менее одаренные, более, так сказать, целеустремленные, менее устремленные. Это раз, мы часто не различаем это, вот, например, такое воспитание. Но воспитание, строго говоря, это, как отец Дмитрий как сказал, Смирнов, он педагог, в общем, да, он говорит, это процентов 10%. Я сначала так задумался, потом, пожалуй, может и так. Потому что если воспитание накладывается на то, что есть стремление, тогда есть результаты. Действительно, воспитанный человек, потому что да, его воспитывали, ну, и у него что-то было. А если у него ноль воспитания, то не может из него часто сделать, если он не хочет как слушать. Но самое интересное, что если у него противление, этому тогда воспитание вызывает еще отрицательную реакцию.
Продолжение беседы с протоиереем Валерианом Кречетовым, записанной в праздник Покрова Пресвятой Богородицы 15 октября нынешнего года, слушайте в ближайших эфирах радио «Радонеж».